Я хотел бы вначале прочитать такую маленькую притчу. Она называется «Муха и пчела». Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит: «Не знаю, а вот навоза и нечистот вон в той канаве полным-полно». И муха начнет по порядку перечислять все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты, то она ответит: «Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов». Вот я хочу сегодня поговорить о мухах. Помните, была такая песня, даже песню сочинили: «Словно мухи тут и там ходят слухи по домам». Помните? Ну, кто-то пел. Вот даже подсказывает там. И на самом деле это проблема нашего века, проблема человеческого естества — ходить и рассказывать то, что ему кажется правильным, о других, то есть это как называется, перемывание костей, сплетни, наушничество и как осуждение. Назовем так. И знаете, почему это мероприятие очень популярное? И Библия пишет, что как это называется, давайте прочитаем. Притчи, 26 глава. Откроем книгу Притчи, 26 глава. И прочитаем 22 текст. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Я еще раз прочитаю. Слова наушника как лакомство. Знаете, лакомство — это нечто такое, что нам очень нравится, что нам приятно кушать, и оно доставляет нам удовольствие. И тот, кто приготовляет эти лакомства, он также получает удовольствие, что кому-то понравилось то, что он им предложил. Так вот, Библия называет слова наушника лакомство. И на самом деле, разбираясь сегодня этот вопрос, мы поймем, что это на самом деле очень, очень лакомое занятие, которым любит заниматься каждый из нас. Я включаю себя в это число также, потому что я знаю точно, что я также был замешан в этом грехе. Давайте называть это своим именем. Это грех. И Библия называет это грех. И мы сегодня убедимся, что это грех, который мы должны оставить. И не просто оставить, а покаяться, оставить и не повторять никогда. Почему? Потому что наша вечная участь зависит от того, насколько мы чистыми будем в глазах Божьих. Когда Он нам посылает какой-то свет в нашу жизнь, то мы должны принять этот свет, мы должны осознать, что от нас ожидает Господь, и мы должны оставить то, что Ему мешает. И я бы хотел с самого начала, чтобы понять суть этого греха, этих сплетен, давайте, ну, как бы мысленно перейдем туда, на небо, где не было греха, где не было сатаны, где не было вот этих распри, разногласий, но были святые существа. Был Бог Отец, был Бог Сын, были ангелы Божии, были все небожители, которые в едином хоре славили Бога, у них не было никаких проблем. Они жили, они радовались жизни, и самое их любимое занятие было петь песни Богу, и они сами получали от этого удовольствие. Но нашелся тот, кто задумался: а почему Сын Божий стоит выше меня? Ведь я тоже достоин подобных почестей, которые принадлежат только Ему. Почему Он посвящен в плана Отца, а я не посвящен. Имя этому существу было Люцифер. Это был один из ангелов Божьих. И посмотрите, он задумался над этим. Он впустил каким-то образом грех. Я не знаю, откуда появился грех в святом существе. Не было никаких предпосылок к этому, но он появился. Он стал об этом задумываться. Нам мало открыто о том, что и как происходило, как это развивалось, но мы знаем, что в результате треть ангелов поддержали его в его восстании. Но смотрите, давайте посмотрим, что, как ему удалось объяснить. Он стал представлять действия Бога в неправильном свете. Он занимал очень высокое положение, поэтому было невозможно понять суть его игры, понять суть того, что вообще происходит. Он стал представлять Бога в ложном свете. Он стал наговаривать на Бога то, что не соответствовало Богу. Бог же остался верным своим принципам. Он избрал путь истина и только истина. Люцифер избрал путь достижения цели любыми средствами. Как еще говорят, для достижения цели все средства хороши. И он для этого применял ложь, обман, лукавство, злоречие и прочее. В конце концов восстание настолько стало преобладать, что Богу просто пришлось изгнать его с неба. Но ему было предложено, что если он где-то найдет для себя место, то он может там показать свое царство, к чему приводит его царствование. И, к сожалению, мы знаем, наши прародители Адам и Ева, Адам и его жена, которые были сотворены Богом для жизни на этой земле, они вступили в контакт с этим опасным врагом и пали. И посмотрите, результатом их падения было то же самое наушничество. Сатана пришел к ним под видом змея и стал извращать слова Божии, чтобы ввести в непонимание происходящего. Он стал сплетничать о Боге. Мы это прекрасно знаем. Истинно ли Бог сказал? Он самым первым вопросом извратил все то, что Бог говорил. Он представил его лжецом. И в конце концов сказал: вы не умрете, если скушаете этих плодов. И мы не знаем, о чем был весь разговор. Ну, не в трех словах, он был гораздо длиннее, но до нас дошло краткое описание сути этого разговора. И мы видим, что это наушничество, оно подтолкнуло Еву, а потом и Адама к греху. И то же самое средство сатана использует и сейчас, чтобы ввести нас в грех, в приятный грех. Библия так и пишет, что этот грех как лакомство. К примеру, если вот выйти сюда и сказать: знаете, вот шоколад не надо есть. Эта проповедь не будет иметь успеха. Почему? Потому что это вкусно, потому что это продается в каждом магазине, вот уже улыбается, да, потому что это можно даже сказать полезно, да, там калории есть, и оно. Это приятно, и это радует как-то. И очень тяжело доказать, что это плохо. Да? Потому что мы это любим. Потому что это нравится нам. И потому что мы представляем себе, если я от этого откажусь, я практически не смогу есть ничего сладкого. Так вот, я говорю сейчас не о шоколаде, я говорю сейчас о том, что называется сплетни. Это сладко для человека. Это приятно об этом разговаривать, приятно слушать. Но посмотрите, какая опасность таится в том, что когда мы начинаем в этом участвовать, мы становимся подобно мухе, которая начинает замечать все самое плохое в людях. И знаете, этот грех, вообще как любой грех, он имеет такую способность развиваться, расти. Как бы, как это вот, когда вот... Да, прогрессировать. То есть он не остается вот таким маленьким, его чуть-чуть нет. С каждым разом, как пьяница, ему каждый раз хочется все больше и больше, так и человек, когда начинает делать грех, ему все больше и больше хочется, и он даже гордится тем, что он видит ошибки других людей, он видит грехи других людей, он видит то, что, да, то, что надо видеть. И он этим охотно делится, и он пользуется популярностью, потому что ты знаешь, если тебе надо что-то узнать о ком-то, ты знаешь, к кому обратиться. И эти люди знают это, они этим, можно даже сказать, гордятся, но Библия называет это грех. И давайте откроем теперь и посмотрим, что пишет Библия. То есть по этому поводу. Давайте откроем тут же книгу Притч, 8 глава, 13 стих. Книга Притчи, 8 глава, и прочитаем 13 стих. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Коварные уста – это как раз имеется в виду то, что приходит. И посмотрите, если взять суть проблемы наушничества или вот этих сплетень, то мы видим, что происходит своего рода осуждение. Осуждение. Но нам дал очень хороший пример в жизни Иисуса Христа. Изучая все четыре Евангелия, которые нам даны, мы можем заметить, что нигде, никогда Иисус не сплетничал. Он нигде, никогда не обсуждал с учениками ошибки вот этих людей, которые его преследовали, или ошибки грешных людей. Он, если и говорил, то говорил это открыто, прямо, с любовью. И он всегда как имел сострадание к тем людям, которые упали. И когда к нему пришел Никодим, давайте откроем послание Иоанна, 3 глава, и прочитаем 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Послание Евангелия от Иоанна, 3 глава, 17 стих. Да, ой, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Христос пришел не как судья, а как Спаситель. В Его задачи не входило судить грешников. В Его задачу входило спасать грешников от грехов их. Научить их оставлять грех, ненавидеть грех, научить их распознавать грех. И посмотрите, ученики Христа имели большие проблемы. Между ними постоянно происходили споры. И знаете, что инициатором зачастую этих спор был Иуда, который имел вот это злое сердце. Христос знал об этом. И он допустил, чтобы Иуда находился среди его учеников, потому что он знал, что после того, как он уйдет на небо, будет организовано в церковь, подобные люди, они будут в церкви. Они всегда будут вносить свои грехи сюда, они всегда будут пытаться совратить учеников. И чтобы мы не пугались присутствия этих людей, потому что сам Христос 3,5 года имел подобного ученика, который причинял ему сплошные проблемы, хотя иногда на него находило прозрение, но мы знаем, в конце концов он предал своего Господа. Он не устоял перед теми соблазнами, которые его одолевали, хотя Христос сделал все возможное, чтобы спасти Иуду. И в конце, когда он омывал ему ноги, то это был последний шанс для Иуды покаяться, раскаяться в своих злых делах. Он осознавал свою проблему, и мы знаем, что он не откликнулся на этот последний зов и закрыл свое сердце. Так вот, ученики были бы очень удивлены, если бы они бы услышали из уст своего спасителя, своего учителя, вот эти обвинения, вот эти осуждения тех людей, которые пытаются его поймать на чем-то, пытаются погубить, убить, которые преследуют его. Нигде, никогда он не отзывался об этих людях каким-то вот таким способом. Нигде он не насмехался над грехами, над проблемами людей, но он всегда старался облегчить страдания людей и помочь. И этим самым он дает и нам повеление, чтобы мы поступали так же. И еще в самом начале давайте прочитаем книгу Левит, 19 глава. Книгу Левит, 19 глава. В самом начале народу израильскому было дано повеление. Повеление, 19 глава, прочитаем 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Бог изначально предвидел, что будет подобная проблема, и будут подобные люди, которые будут переносить вот эти слухи, сплетни и представлять их в правильном виде. Давайте определим, что такое сплетня. Это мнение человека о ком-то через свое понимание действительности. То есть это называется сплетня, когда действия какого-то человека выдаются через мое понимание правил жизни в том виде, как я это понимаю. Поняли? Объясняю. Это значит, что, например, вот такая ситуация. Вышел брат проповедовать, да? Но человек, который хочет, да, ну, он привык видеть все плохое, он слушает проповедь, ага. Он ищет, что было сказано не так. Если он этого не нашел, он ищет, как вел себя этот человек потом, как он выглядит. В конце концов, он обязательно найдет чего-то. Или он там неправильно сказал, или он запинался, или он не так был одет, или просто он был очень худым. Знаете, всегда найдется нечто такое, за что можно... Да, он не выглядит так, как проповедует, как согласно, соответственно, своей проповеди. Всегда можно сказать. И знаете, вот как и в мире, так и в церкви, мишенью для сплетен становятся те люди, которые занимают какое-то положение. И причем они наиболее всех подвержены тому, что против них ведутся всевозможные беседы, что против них ведутся всевозможные сплетни. Но Бог осуждает это. Он предупреждает, что это грех. Что это грех. И давайте прочитаем Псалом 100. Псалом 100, 5 стих. «Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Это говорит Давид. Под влиянием Святого Духа он открыл нам суть этой проблемы. Давайте откроем послание к римлянам. 2 глава, 1 стих. «Итак, Ты неизвинителен, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судят другого, делаешь то же. Притчи, 26 глава, 20 стих. Книга Притчи, 26 глава, 20 стих. Где нет больше дров, огонь погаснет, и где нет наушника, раздор утихает. Это некоторые стихи из тех, которые мы еще прочитаем сегодня. Когда мы собираемся порой, чтобы пообщаться, бывает в субботу, мы приглашаем друг друга в гости и начинаем общаться, то часто мы переходим на то, чтобы обсудить кого-то или что-то. И вот особая мудрость состоит в том, чтобы избегать подобных разговоров, чтобы обращать свое внимание на вечные истины или на такие жизненно важные вопросы, как мне стать ближе ко Христу, как мне получше узнать Бога, или есть много других тем, но почему-то эта тема, она порой бывает очень популярна. И знаете, это, если взять 10 заповедей, какую заповедь мы нарушает человек, когда начинает кого-то обсуждать? Не лжесвидетельствуй, это 9-я заповедь, а еще какую? Ну и часто 6-ю заповедь, не убивай. Почему? Помните, Христос сказал, что написано «не убий, не убивай», а я говорю вам, если кто скажет на брата своего рака, или как дурак, так, ну, если так прямо выразиться, тот подлежит суду. Да? Если кто скажет безумный, или, ну, он раскрыл дух этой заповеди, не убивай. Мы знаем, что словом можно убить в человека всякую духовность, особенно если этот человек только-только пришел, только-только начал интересоваться какими-то святыми вещами, и вдруг он узнает, что его где-то в какой-то компании там перемывают в кости. Мы не знаем, что произойдет у него, но ему будет очень тяжело. Или знаете, как тяжело людям, которые ведут себя нормально, ну как, согласно своему пониманию, они любят своих ближних, и вдруг они узнают, что эти ближние, они их вот терпят, они не испытывают к ним ни любви, ни симпатии, они их терпят, потому что вот, ну надо терпеть. И знаете, какую боль это доставляет человеку, и когда он это узнает не от ближних, а от тех людей, с которыми эти ближние общаются, и потом эти люди приходят и говорят, а тебе говорят вот так-то и так, что, поэтому ты подумай о своем поведении. А он и понятия не имеет, ему все ходят, улыбаются, здороваются. Знаете, это страшный грех, который разрушает церкви, который разрушает духовность, который лишает людей вечной жизни, который делает людей нечестивыми, так что Дух Святой не может работать в их сердцах. Если взять проблемы церкви, 2/3 всяких проблем идут из-за этого греха. Почему? Потому что наушничество разрушает любовь, разрушает дружбу, разрушает всякие добрые начинания. Способность видеть ошибки, ошибки лидеров, ошибки братьев и высказывать это в свете истины – это грех, который осуждает Библия. Это грех, который ненавидит Господь. И Господь прямо заявляет, что Он ненавидит подобные вещи. И сейчас что он ненавидит подобные вещи, и он хочет, чтобы их, чтобы их не было. Вот я приведу вам один пример. Значит, один, это такой реальный пример из жизни. Один член церкви, проходя по городу, мимо дома пастора, услышал в открытое окно такие вот слова: «Пошла вон отсюда». Я кому сказал: «Исчезни с глаз моих долой». Он в ужасе побежал к своим братьям, говорит: «Знаете, там пастор жену из дома выгоняет. Он, я сам слышал, как он ее обзывал, как он на нее ругался. И представляете, этот человек еще является нашим пастором. Он вообще, естественно, тот пошел дальше, и в результате случилась серьезная проблема, что как это пастор нас учит, а сам дома порядок не может навести порядок. Но нашелся один мудрый человек, который пошел к этому пастору и сказал: «Скажи, что проблема у тебя с женой? Давай помолимся, может, как-то решим». Он говорит: «У меня все нормально с женой, счеты взял». «Так ты тут ее из дома выгонял, ругался на нее?» Он говорит: «Нет, такого не было». «Ну как, вот тут же слышали люди, что это было». Он говорит: «Да нет, может, просто спутали, я ругался на собаку, она съела мой компьютер». Знаете, вот иной раз мы, не вдаваясь в эти проблемы, которые возникают у людей, начинаем судить о них. Или мы где-то услышали, у кого-то в семье проблема. Ага, а этот человек еще является служителем в церкви. И мы сразу начинаем: у служителя не должно быть проблем. Или он должен решить, а потом прийти и нас учить. И прочее, прочее. И подобные сплетни, они отравляют отношения между людьми. Они убивают любовь между людьми. А этого не должно быть. Бог призывает нас к единству, к любви. Он и сказал: «Посему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Именно любовь является тем фактором, который определяет нас как учеников Христа. И человек, который любит своего ближнего, он любит и Бога. И когда он любит ближнего, он никогда не пойдет слушать что-то об этом человеке или говорить что-то о нем. И из истории грехопадения, давайте прочитаем, нам Библия открывает некоторые детали. Откровение, 12 глава, и давайте прочитаем 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили своей души, и не возлюбили души своей даже до смерти». Я еще раз прочитаю: «Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Тут описывается то, чем занимался и занимается сатана. Он является нашим прокурором. Он перед Богом сейчас выставляет все наши грехи. Он клевещет на нас день и ночь. И его очень радует, когда мы поддержим его в этом мероприятии, когда мы собираемся и начинаем заниматься чем-то подобным, только в кругу своих друзей. Можно даже не ходить друг к другу в гости, а достаточно позвонить по телефону и обсудить какого-то человека, обсудить какую-то проблему. Сейчас средства позволяют, оставаясь дома, совершать подобные грехи, даже не посещая кого-то из людей. Это очень серьезно. Знаете, когда тебе рассказывают о ком-то детали, которых тебе не надо знать, которых не нужно знать, которые не приносят твоей пользы, это разрушает доверие к этому человеку, это разрушает уважение к этому человеку. И в конце концов получается так, что порой люди, которые тебе это сказали или пересказали, они не правы. Они высказали собственное мнение. Но Бог любит каждого из нас. Он отдал свою жизнь для того, чтобы мы были спасены. чтобы мы жили, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком. Он пришел, чтобы взять все эти грехи на себя. И когда мы читаем Библию, мы видим, что Христос дал одно самое правильное повеление, когда мы видим, что кто-то делает грех или совершает ошибку. Давайте прочитаем его. Это Матфея, 18 глава, Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 и 16 стих. 18 глава Евангелия от Матфея, страница 21. 15 и 16 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Это 15 стих. Это первое, что мы должны сделать. Когда мы видим, когда мы имеем дар видения грехов или ошибок, пойти и поговорить непосредственно с этим человеком один на один, без свидетелей. И причем не так, чтобы прийти и в глаза ему сказать: «Ты грешник», выразить все свое негодование, всю свою злобу. Нет, лучше тогда ничего не говорить. Да, Бог призывает нас это делать с мудростью и с любовью. Вы слышали когда-нибудь правду, да, один на один, но которая оскорбляла вас и ваши чувства, которая была сказана нетактично? Бывало такое. Да, это не принесет пользы ни говорящему, ни слушающему, ни обличаемому, ни обличающему. Это только разрушит взаимоотношения, которые порой очень тяжело будет восстановить. Но Бог учит, чтобы мы это все делали с любовью. И дальше Он говорит: «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Он говорит следующий шаг. Если брат не понимает, есть и такие люди, которым с любовью объясняют их ошибки. И очень часто мы перепрыгиваем. Здесь три шага. Мы сейчас два шага изучили. Очень часто мы перепрыгиваем первый или первый и второй шаг. И начинаем делать третий шаг. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Как часто мы, видя проблему, сразу несем ее в церковь. Вот давайте на совете решим, что нам делать с этим человеком. Хотя, может, в личной беседе, да, вопрос бы решился быстрее и проще, чем выносить все это на всеобщее обсуждение и обозрение. И Христос дал нам это правило, и Он ожидает, чтобы мы поступали согласно этому правилу. Если вам сегодня не понравится что-то в этой проповеди, у вас будут какие-то претензии, пожалуйста, подойдите, поговорим. Пожалуйста, да, если, ну я не про себя, я как бы привожу пример. Есть грехи, которых мы не замечаем. Может, я неправильно одеваюсь. Вот, к примеру, выйдет проповедник в спортивном костюме, да? Ну, он этим самым показывает пренебрежение к нам, что вот так оделся, чтобы возвещать Божье Слово. И мы можем даже его осудить и даже обсудить между собой такой его неприличный внешний вид. А может, ему просто нечего одеть? Бывает такое? Может, это самая лучшая одежда, которая у него есть? Да, не здесь, а может, в другой какой ситуации. Бывает такое? Бывает. Поэтому, бывает, часто поговорив с кем-то о его проблеме, можно понять, что ошибался не он, а ты, когда вот стал о нем думать. И поэтому Господь призывает нас: общайтесь друг с другом, делитесь друг с другом своими. Когда человек видит, что его любят, он открывается для общения, он будет, да, исправлять свои грехи, потому что он видит, что его любят таким, как он есть. И ему хотят помочь. 1 Тимофея, 5 глава, 13 стих. Давайте прочитаем. 1 Тимофея, 5 глава, 13 стих. «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, что не должно». Это он говорил о молодых вдовицах, которым нечем было заняться, они ходили и общались. Что не должно? Да, это не в виде какого-то позитивного сказано, а в виде негативного, то, что не должно так быть. Не должно так быть. Среди людей и среди людей, которые посвятили себя Богу. Знаете, как отличить? Все-таки мы люди, существа социальные, мы любим общение. Даже сейчас, уйдя отсюда, мы будем общаться дальше. И мы обязательно, кто-нибудь всплывет в нашем разговоре, какая-то личность выплывет. Это не обязательно, что мы будем заниматься сплетнями, мы, может, будем искать что-то хорошее, положительное, или просто делиться там какими-то событиями. Но как отличить сплетни от обычных разговоров? Это сплетни, это обсуждение ошибок людей без принесения пользы этим людям. Это сплетни. Да. Обсуждение. Нет. К примеру, да, вот ситуация, да, человек, ну, совершает ошибку. Мы с братом встретились, там, скажем, вот с Виктором. Говорим, слышишь, человек совершает ошибку, да. Надо что-то предпринять, может, как-то побеседовать с ним или что. Мы начали уже касаться непосредственно того, что он делает. Потом говорим, давай вот сейчас это предоставим Богу, может, Бог ему откроет, но если он не осознает, тогда кто-то из нас с ним побеседует. Это правильное решение проблем. Будет польза этому человеку от таких, да, мы за него переживаем, мы за него молимся, но очень часто мы любим, обсуждая кого-то, говорить, за таких людей надо молиться. И, как обычно, никто за них не молится. Но сказать это надо, чтобы на всякий случай вдруг на небе кто-то слышит, чтобы они знали, что это мы говорим, что мы не просто, мы за них, может, когда-то помолимся. Но обычно не молятся. Обычно это все отговорки, чтобы кого-то обмануть, кого-то убедить в том, что мы поступаем правильно. А знаете, по отношению даже к ошибкам людей, Бог призывает нас видеть достоинство в людях, искать что-то лучшее, подобно как пчела ищет мед, она ищет цветы среди всякой нечистоты, даже если ее на самое вонючее болото загнать, она там найдет какую-нибудь лилию или там вот этот лотос и будет оттуда брать нектар. Потому что она пчела, она приучена видеть, да, вот этот, хорошее. А муху, если даже в самый вот красивый цветник запустить, она всегда там найдет что-то такое нехорошее и вонючее, потому что она муха. И Господь, Он хочет, чтобы мы не были подобны этим мухам, чтобы мы были подобны пчелам, чтобы мы видели в людях их достоинства. Даже если у них нет никаких достоинств, то их самое достоинство, то, что Бог их любит. Он принимает их такими, какие они есть. И все равно в каждом человеке присутствует что-то хорошее, что-то положительное, на что мы должны обращать внимание, о чем мы должны говорить этому человеку. И говорить друг другу, потому что когда мы положительно отзываемся о ком-то, мы настраиваем людей на то, чтобы они тоже положительно относились к этому человеку. Посмотрите миссию Иоанна Крестителя. Как он приготовил путь к Господу. Он говорил, что придет Спаситель, который спасет вас. Он говорил о Христе, все, что ему открыл Господь, только положительные вещи. И когда Христос пришел, посмотрите, народ был готов к тому, чтобы принять. К примеру, вот к нам приедет там через месяц какой-то проповедник. Мы его не знаем, но его знает брат какой-то. И этот брат начинает, знаете, когда этот человек говорит, прям чувствуется влияние Святого Духа, и прям вот его слова настолько проникают в сердце, что вот он готовит наши сердца к этому проповеднику. И мы уже ждем его, мы уже прям бежим с радостью, что вот, вот сейчас Дух Святой вот будет в нас через слова этого человека проникать. И так и случается. Мы готовы к этому влиянию, и когда этот человек появляется, он удивляется, такой успех, такой. Потому что был кто-то, кто о нем очень хорошо говорил. Но стоит найтись одному, сказать, а знаете, этот человек есть мясо. Он вообще не достоин того, чтобы тут проповедовать. Я скажу, мало будет пользы от его духовных проповедей. Ну, я привожу просто пример. Много можно найти недостатков, чтобы вот просто вот посеять это маленькое семечко зла. И все. И тогда человек будет трудиться напрасно. Поэтому как важно следить за тем, что исходит из наших уст. Потому что сам Христос сказал, от слов своих осудитесь и от слов своих оправдаетесь. Также Он сказал, что мы дадим отчет за всякое праздное слово. Вы согласны с этим? Все, что мы говорим, вы не думайте, что мы говорим где-то. Все сказанное тайно будет явно. Все, что мы где-то в темноте на ухо друг другу шептали, все откроется, и причем откроется в неприглядном для нас виде. Бог все записывает. Но чем отличается деятельность сатаны и деятельность Бога? Сатана ищет, в чем нас обвинить. Он записывает все наши ошибки, чтобы представить их перед Богом. Посмотри, посмотри на этого человека. Он недостоин спасения. Ты должен его проклясть, погубить и отдать мне, чтобы я теперь им. А Бог, Он ищет, чтобы в этом человеке найти достойного спасения. Вот чтобы найти в нем, за что бы вот эту вот крупицу веры, за которую бы его можно было схватить и спасти из этого греха, спасти для вечной жизни. Он ищет в человеке только положительно, потому что если Бог будет у нас искать недостатки, Он найдет их миллион. Вы согласны с этим? Но Он ищет у нас нечто, за что можно нас спасти. А за что нас можно спасти? За нашу веру в Иисуса Христа, за наше доверие к Богу. Наши дела – это следствие нашей веры. И понятно, когда мы своим языком что-то говорим, это является нашими делами, которыми мы свидетельствуем о том, что происходит внутри нас, в каких мы отношениях с Богом, и что и достойны ли мы вообще того, чтобы попасть на небо. Это очень важно. Наши слова – это наши дела, по которым мы осудимся или оправдаемся. И апостол Иаков, давайте откроем еще послание апостола Иакова. Он пишет. Четвертая глава, 11 стих. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». И перед этим в третьей главе он описывает, что такое наш язык. Он говорит, что это такой член, который укротить никто не может. Да, что можно укротить коня, там, можно управлять кораблем, но вот этим маленьким членом невозможно управлять порою, как нам хочется. И 10 стих давайте прочитаем. Из тех же уст, давайте с 8 стиха. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, быть всему так. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Мы видим, как Иаков очень ясно представляет, чем является наш язык. Но язык сам по себе, он кусок мышц, если взять так, все-таки язык — это имеется в виду то духовное, что выходит из наших уст, да, что происходит сначала в нашем мышлении на основании той веры, которую мы имеем. Потому что Христос сказал: от избытка сердца говорят уста. Вы согласны с этим? Да. Язык свидетельствует только о том, о чем мы думаем, во что мы верим и кому мы служим. Это является тем, что свидетельствует перед всей вселенной, кто мы такие, и дает право Богу спасать нас или предоставить нам самим пожать плоды своей деятельности. И апостол Павел, осознавая эту проблему, в послании к Ефесянам пишет, давайте откроем послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Он советует, чтобы мы, 4 глава, 29 стих, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания, вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Скажите, если бы сейчас вот, да, отсюда вот обсуждались бы грехи кого-либо из нас, было бы это правильно? Нет. Но мы сейчас что делаем? Мы обсуждаем грех, который присущ нам, который мы делаем. Да? И мы говорим об этом так, что, братья, не должно так быть. Сестра, надо это оставить, потому что Бог ненавидит уста лживые. Помните, как всем, чего ненавидит Господь, всем вещей, которые противны Богу. Да, и там приводится уста лживые, уста, которые осуждают кого-то, уста, которые выискивает ошибки в ком-то. Бог ненавидит это. И Он хочет, чтобы мы это оставили, чтобы мы имели чистое сердце, чтобы когда мы собираемся и мы вспоминаем в нашем разговоре какого-то брата или какую-то сестру, что если мы не можем найти в нем чего-то положительного, чтобы можно было похвалить за глаза, то лучше эту тему прекратить. И знаете, есть пассивные сплетники, которые любят слушать. Они никого не обсуждают, но они любят слушать от других. Они впускают в себя эти слова как лакомство. Они кушают их. Они не идут дальше, не передают, они не являются переносчиками, но они любят общаться с теми, кто переносит. Это очень серьезная проблема. Это пассивная критика. Потому что если, помню, моя дочка была в гостях у своей подружки, и когда она ложилась спать, те люди, у которых она ночевала, они сели и стали разговаривать. И они почему-то стали обсуждать меня. И она это выразила с таким негодованием, что как это можно? Мой папа самый лучший. Ей было неприятно. Я скажу, и мне было неприятно, что это все делается за глаза. Но я не осуждаю этих людей, как самое лучшее — это молиться за этих людей. Если возможно, побеседовать, что им не нравится, да, в чем я согрешил. Вы знаете, если я имею какой-то физический недостаток, к примеру, маленького роста или высокого, я не могу это исправить. Вы должны это принять, как оно есть, или очень толстый, или очень худой. Вы должны это принять. Не надо это делать темой ваших насмешек и разговоров. Потому что вы ничего не измените, и я ничего не изменю. но грех совершается. И поэтому думайте, думайте, что из нас выходит. Часто мы говорим, что вот брат, мы слышим какой-то слух, и там, я доверяю этому брату, он говорит истину, он не ошибается. Откуда мы знаем? Сатана направляет свои стрелы против тех, кто ходит в истине, потому что они знают, что их слова, их мнение имеют огромное влияние. И когда согрешают такие люди, они тянут за собой очень много других людей. К примеру, человек, который любит людей, любит Бога, и вдруг он сделал ошибку, да, он кого-то осудил. От него это принимается как нормально, не как что-то плохое. И это разносится очень быстро. Но так не должно быть. Мы должны лично в своей жизни быть на контроле. Мы не можем сделать других хорошими. Я не могу проконтролировать все ваши беседы и не буду этого делать. Я не знаю, что вы говорите. Но я знаю, что если я буду молиться за вас и со своей стороны буду относиться к вам как к дорогим братьям и сестрам, то я буду чист перед Богом. В том, что я имею чистое сердце. А Христос сказал, если око ваше будет чисто, то и тело ваше будет чисто. И тут каждый должен решить для себя, что ему делать, как ему говорить, какую компанию ему выбирать. Это большая проблема, потому что если этого может нету в церкви, я знаю, многие церкви просто разделены на кланы, на группировки, родственные или по интересам, или что. Это проблема. Дух Божий не может работать в такой обстановке. Он хочет, чтобы это была одна семья, чтобы это были братья и сестры, которые бы любили друг друга. И можно было бы еще много говорить, но давайте прочитаем в конце пару наставлений из Библии. И каждый пусть для себя сделает вывод. Давайте послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. Послание к Галатам, 6 глава и 1 стих прочитаем. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Римлянам 14 глава 13 стих. Послание апостола Павла к Римлянам, 14 глава. 13 стих. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я хотел бы на этом стихе закончить, но мне еще пришла одна очень важная мысль, которую бы я хотел высказать. Наше общение, да, может служить поводом для обсуждения кого-то, но у сатаны есть еще некоторые источники, через которые он очень успешно может сеять это зло в наши средства. Это журналы, газеты, которые занимаются выискиванием ошибок и освещением недостатков и грехов, может, кого-то из нас или наших руководителей. Поэтому будьте внимательны, что вы читаете. Если то, что вы читаете, раскрывает Божью любовь и приближает вас к небу, читайте это. Если что-то несет этот дух критики и осуждения, оставьте это. Если вы не будете знать о грехах ваших братьев, вы не потеряете вечность. Но если вы будете знать и поддерживать этих людей, которые этим занимаются, вы можете попасть под осуждение. Поэтому будьте очень внимательны, что вы читаете, что вы слушаете. Телевидение, оно тоже наполнено всевозможными обманами. Когда мы слушаем новости, мы слушаем те же самые сплетни, только в очень красивом, аккуратном виде. И зачастую нам передается не объективная информация, а мнение того человека, который хочет, чтобы мы думали так или иначе. Поэтому давайте использовать те наставления, которые приготовил для нас Бог, чтобы мы искали лучшее, чтобы мы, подобно пчелам, искали цветы на Божьей ниве, чтобы собирать с них нектар, чтобы радоваться тем благословениям, которые в таком изобилии окружают нас, и видеть в этом мире, исполненном зла и насилия, самое прекрасное, что Господь спасает людей, чтобы Он пришел, чтобы спасти каждого из этих грешников, которые нас окружают. И с такими мыслями небо будет самым приятным местом для нас. Я хочу, чтобы мы все там были. Аминь.